Творение иже-во-святых отца нашего, святителя Игнатия, епископа Ставропольского. Приношение современному монашеству. Предисловие. Приближаясь к концу земного странствования, я счел долгом моим оставить духовное завещание на духовное благо, которыми ущедрила меня десница Бога моего. Завещанием называют душеспасительное слово. Исполнители этого слова вступают во владение духовными благами. Завещание приношу в дар возлюбленным отцам и братьям, современным инокам. Духовным благом, объемлющим и совмещающим в себе прочие блага, называю монашество, которому я призван с детства чудным призванием и неизреченную милостью. Не предоставлено мне было принести жизнь мою в жертву суете и тлению. Взят я, восхищен с широкого пути, ведущего к вечной смерти, и поставлен на путь тесный и прискорбный, ведущий в живот. Путь тесный имеет самое глубокое значение. Подъемлет земли, приводит из омрачения суетою, возводит на небо, возводит в рай, возводит к Богу, поставляет пред лице Его в незаходимый свет для вечного блаженства. Чтоб доставить возможную удовлетворительность завещанию, потребовалось изложить его в книге. Книга содержит в себе правила для наружного поведения иноков и советы им о душевном подвиге или делании. Со всей справедливостью могу назвать сочинение это моей таинственной исповедью. Прошу принять исповедь с вниманием и христианским снисхождением. Она достойна того и другого. Предлагаемое мною учение вполне заимствовано из святого учения святых отцов православной церкви и теоретически и опытно ознакомившихся с учением Евангелия, усвоивших себе это учение. Упущение и увлечение мои, недостаточно твердое и неуклонное последование наставлениям отцов, неимение руководителя благодатного, частые, почти постоянные встречи с руководителями, болезновавшими слепотой и самообольщением, вольная и невольная зависимость от них, обстановка отвсюду предметами соблазна, а не назидания, внимание к учению, которому мир, враждебный Богу, придавал блеск и важность высшей мудрости и святости, которая, будучи тьма и скверна, заслуживала лишь презрения и отвержения, были причиной для меня многих потрясений. Потрясения, которыми я испытан, были потрясениями и горькими, и тяжкими, и жестокими, и упорно томительно продолжительными. Потрясение по наружному положению на суд совести моей ничего не значит в сравнении с потрясениями, которым подвергалась душа. Свирепы волны житейского моря, на нем господствует мрак и мгла, непрестанно воздвизаются на нем бури лютыми ветрами, духами отверженными. Корабли лишены кормчих, благонадежные гавани превратились в водовороты, в гибельные пучины. Всяка гора и остров от духовных мест своих двигнутся. Потопление представляется неизбежным. Оно и было бы неизбежным, если б непостижимый промысел Бога и столько же непостижимое милосердие не спасали избранных Его. Много пришельствовала душа моя, не находя пристанища верного ни вне, ни внутри себя. Углебог в темени глубины, и несть постояния, правильного и твердого настроения души, непоколебимого в добродетели. Придох в глубины морские, и буре потопи мя. Утрудихся, завы, измолча гортань мой, исчезости очи мои от ежа уповатими на Бога моего. Яко погнав враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных. Яко вода излияхся, и рассыпавшаяся вся кость моя, Иши, яко скудель, крепость моя, одержавши меня болезни смертные, и потоцы беззакония сметоши меня, болезни адова обыдоши меня, предваривши меня сети смертные. Уны во мне дух мой, смятесь сердце мое. Из этого состояния подаю голос отцам и братьям, голос заботливого предостережения. Так поступает путешественник, претерпевший страшные бедствия в многотрудном и продолжительном путешествии. Свои заметки, драгоценные сокровища, он передает тем, которые намерены предпринять подобное путешествие или уже вступили в путь, не зная его, или ознакомясь с ним лишь поверхностно по писаниям устаревшим. Здесь указаны изменения, изменения не в сущности, а в обстановке, имеющие на сущность существенное влияние. Здесь указано, каким образом должно пользоваться писаниями древних и применять их современности, избегая того ложного положения с его последствиями, в которое поставляется всякий не понявший и не приметивший необходимости применения. Святой Иоанн Лествичник говорит, что некоторые, проходя по болотистым местам, увязли в грязи и, покрытые ею, поведали о том, как это случилось с ними другим, которые тут проходили для спасения их. За спасение ближних Всемогущий избавил их от болота, и тех, которые, попавшие в него, предостерегли ближних от впадения в него. «Право течение твори ногама твоима, и пути твои исправляй. Не уклонись ни на десна, ни на шуя, отврати же ногу твою от пути зла. Пути подесны весь Господь, развращены же суть, и же ошую. То же право сотворит течение твое, и хождение твое в мире поспешит. Аминь». Правила наружного поведения для новоначальных иноков. Святые отцы называют монастырь врачебницей, больницей. Точно, монастырь есть нравственная врачебница. Мы приходим из мира в монастырь, чтобы оставить греховные навыки, полученные в мирской жизни. И вне влияния на нас соблазнов, которыми преисполнен мир, стяжать навыки или поведение истинно христианские. За жительство истинно христианское на земле надеемся получить вечное блаженство на небе. Итак, должно употребить все старание к тому, чтобы цель, с которой вступаем в монастырь, была нами достигнута, чтобы наша жизнь в монастыре послужила нам во спасение, не послужила поводом к большему осуждению нас на суде Христовом. Поступающие в больницу для пользования – обязываются руководствоваться во всем наставлением врача, не позволяя себе употреблять пищу, одежду, движение, лекарства по собственному усмотрению. Иначе вместо пользы они принесут себе вред. Так и всякий, вступивший в монастырь, обязывается упражняться не в тех подвигах и трудах, которые кажутся самому ему нужными и полезными, но в тех, которые будут ему указаны и назначены настоятелем лично или при посредстве других монастырских властей. Вообще все монастырские упражнения и должности называются послушаниями. Послушание должно проходить со всей тщательностью, со строгим хранением совести, веруя, что такое прохождение послушаний необходимо для нашего спасения. Монастырские занятия потому и называются послушаниями, что они соединены с отречением от своей воли и от всех своих разумений. По этой причине при исполнении послушаний совесть подвергается непрестанным опытам. Последствием упражнения в послушаниях бывают истинное смирение и духовный разум. Произвольные труды, совершаемые по самомнению или прихоти, особенно с отвержением покорности, как бы ни были велики, не только не приносят никакого духовного плода, но, напротив того, будучи сами последствием самомнения и гордости, чрезвычайно усиливают эти страсти в иноке, совершенно отчуждают его от христианского благодатного образа мыслей, то есть от евангельского смиренно-мудрия. Преподобный Кассиан говорит, главнейшая забота старца, которому поручено новоначальное, состоит в том, чтобы новоначальный, во-первых, научился побеждать свои воли, посредством чего он, вводимый постепенно, мог бы взойти наверх высочайшего совершенства. Приобучая его к сему со всей тщательностью и прилежанием, старец намеренно старается всегда приказывать ему то, что противно его воле. Египетские великие отцы утверждают, будучи изучены многими опытами, что монах, в особенности юный, будет не в силах обуздать самых похотений вожделения, если прежде не обучится умерщвлению своих волей посредством послушания. Они решительно свидетельствуют, что тот, кто не научился прежде побеждать свои воли, никак не возможет погасить ни гнева, ни печали, ни духа любодеяния, не возможет стяжать ни истинного сердечного смирения, ни всегдашнего единения с братьями, ни даже пребыть долго в общежитии. Они стараются преподать новоначальным эти правила как азбуку, руководящую к совершенству, и по ним рассматривает, каково смирение новоначальных, истинное ли оно или притворное и мечтательное. Погрешности, в которые впадаем по немощи, свойственным всем человекам, должно исповедовать отцу духовному, а иногда по свойству погрешности и настоятелю, и не впадая в уныние и расслабление, с обновленной ревностью продолжать послушание. Если мы не вдруг понимаем земные науки и художества, но при изучении их подвергаемся в течение продолжительного времени разным недоумениям и погрешностям, тем свойственнее подвергаться погрешностям при изучении науки из наук и художества из художеств монашеского жительства. Молитва есть мать добродетелей. По этой причине в монастыре наибольшая часть времени посвящается молитве. Для новоначального не полезно совершение молитв наедине, посему церковный устав, воспрещая самовольное моление, завещевает, чтобы все живущие в монастыре приносили молитвы Богу вместе, в Церкви Божией, за исключением больных, удерживаемых в келье болезнью, и старцев, созревших для уединенной келейной молитвы. Молитва есть мать добродетелей, и потому все братья приглашаются к тщательному и неопустительному исполнению установленных молитв, а для сего к тщательному и неопустительному хождению в Церковь Божию. Идя из кельи в церковь, предстать лицу Божию должно в походке сохранять благоговение, отнюдь не бегать, по сторонам не смотреть, но иметь глаза опущенными к земле, руками не махать, но держать их опущенными вниз. Каждый брат, придя к церкви Божией, должен пред дверьми и оградиться крестным знаменем и положить поясный поклон, воздавая этим честь жилищу Божию, которое – церковь. По входе в церковь каждый брат обязан встать посреди ее перед царскими вратами и положить 3 поясных поклона, а Великий пост – 3 земных, потом, поклонившись на обе стороны предстоящему народу, становиться на свое место. Если брат крылосный и принадлежит к правому крылосу, то он, подошедший к своему крылосу, должен благоговейно положить поясной поклон перед иконой Спасителя, поклониться братьям, стоящим на крылосах, обращаясь сперва к левому крылосу, потом к правому, и встать с скромностью на свое место. Если же брат принадлежит к левому крылосу, то подошедший к нему должен положить поясной поклон перед иконой Божией Матери и, поклонившись крылосам, сперва правому, потом левому, встать на свое место. Церковь – земное небо. Стоящие в ней должны стоять с благоговением, чинно, подобно святым ангелам иметь глаза опущенными к земле, на стены не облокачиваться, держать руки опущенными, не складывая их вместе, не отставлять ног, но стоять на обеих ногах равно. Церковь – судилище Божие. Из нее можно выйти или оправданным, или осужденным по свидетельству святого Евангелия. И потому должно отправлять чтение и пение со всевозможным вниманием и благоговением, никак не позволять себе празднословия, тем более смеха и шуток. Иначе выйдем из церкви осужденными, прогневав Царя Небесного неблагоговейным предстоянием Ему. На народ, присутствующий при богослужении, не должно оглядываться. Должно всячески хранить зрение, как то отверстие в душу, через которое могут войти в нее заразительнейшие страсти. На крылосах каждый должен занимать назначенное ему место. За отсутствием кого-нибудь следующий за ним становится на незанятое место, а отнюдь не младший по самоволию, самомнению или дерзости. Из этого исключаются те случаи, когда начальствующие на крылосах найдут нужным расстановить певцов, соответственно их голосам. Святой алтарь, как святая святых, отнюдь не входить никому из неосвященных, за исключением пономарей и свечников по 19-му правилу Лаодикийского собора и по обычаю, принятому в благоустроеннейших православных монастырях. Самое поминовение родственников одинаково слышит Бог как из алтаря, так и из церкви, с того места, где ты стоишь. Богу приятнее будет молитва твоя из церкви, когда по причине благоговения к Нему ты устраняешься входа в алтарь, нежели из алтаря, когда ты вошел в него без должного благоговения, нарушив преподанные тебе правила. Брат, которого необходимо заставить войти в алтарь или пройти через него, обязывается сделать это с величайшим благоговением и страхом Божиим. Войдя в алтарь, положи, обратясь к святей трапезе, три земных поклона, а в воскресенье, субботу, в праздничные и полилейные дни – три поясных. Потом, обратясь к иконе, стоящей на горнем месте, один поясной поклон. После этого поклонись настоятелю и прими его благословение. Если настоятеля нет в алтаре, прими благословение от служащего иеромонаха. Кругом святой трапезы не должно ходить неосвященным. Если же по крайней нужде случится пройти, то должен исполнить это с великим страхом Божиим и осторожностью, идя тихо и обходя около престола Божия, как можно в дальнейшем расстоянии от него. В алтаре нисколько не стоять без надобности, но по исполнению ее немедленно выходить. Впрочем, кто вошел в алтарь и по крайней надобности, или будучи послан начальствующими, должен укорить себя, говоря: «Увы мне, грешному и скверному, во осуждение себе дерзнувшему войти во святая святых». Самые священнослужители, призванные к служению и предстоянию Богу в алтаре, тем и соделывают себя достойными сего служения, что сознают свое недостоинство, стараются пред служением омывать себя обильными слезами покаяния и смирения, а самое служение совершают с величайшим благоговением, вниманием и страхом Божиим. Читающие псалмы и суточные последования, то есть вечернюю, утренние часы, должен заблаговременно приготовиться и приискать тропари и кандаки дня, чтобы во время чтения в церкви не ошибаться, не производить остановки в молитвословии приискиванием тропарей и кандаков. Чтец должен стоять прямо, иметь руки опущенными, читать и неспешно, и непротяжно, произносить слова отчетливо, внятно. Читать должно просто, с благоговением, в один тон, без излияния своих чувствований переливами и изменениями голоса. Предоставим святым молитвословием действовать собственным их духовным достоинством на слушателей. Желание преподать предстоящим свои чувствования есть знак самомнения и гордости. Суточная череда чтения начинается с вечерней. Вступающий в череду должен встать близ оканчивающего ее девятым часом. Когда тот окончит, они оба вместе полагают поясной поклон к алтарю, потом поклоняются друг другу. Вступающий в череду становится предналой, окончивший идет и становится на свое место. Чтец апостола, идя с крылоса и на крылос, должен держать книгу в левой руке, несколько прислонив вверх ее к груди. Выходя для чтения, чтец апостола становится сперва пред иконой Спасителя или Божией Матери, судя по тому, которому крылосу он принадлежит, полагает поясной поклон пред иконою, потом поклоняется, обратясь к своему крылосу, а засим выходит на середину пред царские врата. Здесь полагает поясной поклон к алтарю, а на слова служащего иеромонаха «Мир всем!» воздает поклон служащему и начинает сказывать прокимен. По произнесении заглавия апостолу, когда служащий иеромонах или радиакон скажет «Вон мем», чтец опять воздает поклон служащему иеромонаху и начинает чтение апостола. По окончании чтения на слова служащего «Мир ти» чтец воздает ему поклон пред царскими вратами, идет среди церкви, становится близ своего крылоса пред иконою, полагает пред нею поклон, потом, обратясь к противоположному крылосу, воздает ему поклон, затем такой же поклон своему крылосу и становится на свое место. Читая апостол, отнюдь не должно чрезмерно и непристойно кричать, увлекаясь тщеславием. Напротив, должно читать природным голосом, без отяготительного для слуха и совести напряжения, благоговейно, внятно, величественно, чтобы наша жертва хвалы была благоприятна Богу, чтобы не оказалось, что мы приносим Богу один плод у стен, а плод ума и сердца приносим тщеславию, причем и плод у стен отвергается Богом, как оскверненная жертва. Это должно помнить и певцам, потому что для всех, вообще крылосных, крайне опасна страсть тщеславия, за которую входят в душу и другие пороки, особливо гордость, и оступает от человека, хранящий его благодать Божия. идя на сход и со схода, должно начинать и оканчивать пение всем вместе. Притом руками не махать, глаза иметь опущенными к земле, отнюдь не оглядываться по сторонам, должно идти в порядке плавно одному брату за другим, не толкая и не торопя друг друга. Встав на сходе, должно выровняться, чтобы один не стоял впереди другого. При возвращении со схода на крыло оса должно наблюдать тот же порядок, который выше указан при выходе на сход. Стоя на сходе, должно иметь руки опущенными, отнюдь не складывая их вместе. Поклоны класть отнюдь не произвольно, а когда следует. Класть не порознь, а всем вместе, что братья, находящиеся на сходе, представляли из себя единое тело по выражению церковного устава. Для такового единообразного и благоговейного поклонения все братья должны применяться головщику, который обязан наблюдать за своевременным исполнением поклонов и за тем, чтобы его собственные поклоны не были ни поспешны, ни преждевременны, и братья имели всю возможность соображаться с ним. Поклоны при богослужении полагаются следующие и в следующем порядке. Когда служащий иеромонах выходит при царские врата, чтобы благословить чтение девятого часа или полуношницы, или в алтаре намеревается благословить чтение часов, то он перед возгласом «Благословен Бог наш» полагает три поясных поклона. Тоже должны сделать и братья, равно как и перед начатием божественной литургии. При начале всенощного бдения полагаются три поясных поклона, когда головщик возглашает «Придите, поклонимся». Вообще при всех службах на всяком Тресвятом и на всяком «Придите, поклонимся» полагаются три поясных поклона, исключая «Придите» и Тресвятое в самом начале утренне, на которых принято только знаменица трижды крестным знаменем, так как и в начале шестопсалмия при троекратном произнесении стиха «Слава Вышних Богу», в середине шестопсалмия при троекратном произношении «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже», обыкновенно знаменуются однажды крестным знаменем пред начатием символа веры на божественной литургии. При пении стихир и стиховин тогда только полагается по одному поясному поклону, когда слова стихира побуждают поклонению. Впрочем, ни на сходе, ни на крылосах не кланяться в беспорядке и самовольно, но всегда последуя головщику. Когда при чтении кафизм поется, а при окончании их, равно как и при окончании шестопсалмия, произносится троекратно «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже», полагается по три поясных поклона, кроме воскресных и праздничных дней, субботы Палилеев, в которые эти поклоны оставляются. Когда придут братья на сход, и пред тем, как уходить со схода, полагают вместе чинно один поясной поклон, и потом все в одно время поклоняются стоящему на сходе братству. При первом прошении каждой иктинии и при возгласе, которым служащий иеромонах заключает иктинию, полагается по одному поясному поклону. При чтении и после чтения Святого Евангелия, при пении славы по одному поясному поклону. На девятой песне при чтении «Честнейший Херувим» при каждом повторении этих слов по одному поясному поклону. На божественной литургии после «Придите, поклонимся» и «Припадем ко Христу» полагается один поясной поклон. По окончании всей херувимской песни, то есть после «Аллилуйя», три поясных поклона. Перенесенным дарам, как еще не освященным, воздается честь одним поясным поклоном и после него наклонением головы. По окончании «Тебе поем» полагаются глубокие три поясных поклона, а не крылосными – один земной. Во время пения этой святой песни освящаются предложенные святые дары. По «Достойно есть» – один поясной поклон. Пред молитвой Господнюю не крылосные полагают один земной поклон, а крылосные знаменуются только крестным знаменем, потому что им немедленно нужно петь. После молитвы Господней, когда служащий иеромонах скажет «Яко Твое есть царство» и прочие слова возгласа, полагается один поясной поклон. При возгласе «Святая святым» полагается три поясных поклона. Когда выносят святые тайны с возглашением «Со страхом Божиим и верою приступите», полагается крылостными один глубокий поясной благоговейный поклон, как бы самому Христу, невидимо присутствующему в святых тайнах, а не крылостными полагается один земной поклон. Точно так же должно поступать, когда выносится святой потир во второй раз с возглашением «всегда, ныне и присно и во веки веков». По окончании божественной литургии полагается три поясных поклона, и младшие обоих крылосов обращаются к старшим, все приветствуют друг друга поклонением. В воскресные и праздничные дни, в субботы и полилеи, земные поклоны в церкви отменяются. Камелавки снимаются с головы и становятся на плечо так, чтобы крест, образуемый оконечностью клобука, не сходил с плеч в следующие времена богослужения. На литургии при входе с Евангелием, при чтении Евангелия, при великом входе, при словах Христовых «примите, едите» до «достойно, включительно», при пении молитвы «Отче наш» и при явлении святых тайн, на вечерне, при входе, на утренне, при чтении Евангелия и при пении честнейшей. При чтении апостола на литургии и при именной великой вечерне чтец снимает камелавку. Братья снимают камелавки при пении «Отче наш» при трапезу и достойно после трапезы. Братья должны как снимать, так и надевать камелавки, все в одно время, не предупреждая друг друга. Вообще в Церкви Божией должно сохранять всевозможные благоговения и порядок, как для славы Божией, так для соответственной душевной пользы и для душевной пользы предстоящего народа, который благоговением иноков назидается, а неблагоговением их смущается, соблазняется, повреждается. Не должно выходить из церкви безвременно. Не должно позволять себе какого бы то ни было самого малейшего нарушения правил благочиния и благоговения. От небрежения к малому и ничтожному легко и скоро переходим к небрежению о важнейшем и о всем. Чтобы сохранить внимание к важным обязанностям своим, должно постоянно наблюдать за собою и быть внимательным ко всем самым мелочным своим действиям. При встретившейся нужде излишнюю мокроту должно с осторожностью собирать в платок, а не повергать на пол при непристойном шуме. Не должно кашлять и сморкаться громко. Эти и другие подобные естественные необходимости должны исполнять с тихостью и благопристойностью. В церкви табаку не нюхать. Если употреблять пищу, что составляет для человека естественную потребность, не позволяется в церкви, тем непозволительнее нюхать табак, что совсем не естественная необходимость, но худой навык и прихоть. Да и вообще вступающему в чин монашеский должно отучиться от употребления табаку. Мирские братья наши весьма соблазняются на употребление табаку монашествующими. Непременный долг любви требует, чтобы мы не подавали повода к соблазну мирским братьям, которые, соблазнившись чем-нибудь ничтожным, не будут доверять нам и важным. Тот, кто не может преодолеть привычки, да сознает свою немощь, да восполняет самоукорением недостаток самоотвержения, а привычку да не обнаруживает пред братьями, потому что вред, причиненный одному, не столько тяжек, сколько вред, причиняемый многим. Таково мнение отцов о побеждении нашим немощами нашими. Строжайшее благоговение и порядок установлено сохранять в церкви. Они да сохраняются и в трапезе. Пребывание в трапезе для подкрепления пищи должно быть как бы продолжением богослужения. Братья, питая тело с благоразумным довольством, предлагаемыми яствами, должно в то же время питать душу Словом Божиим, которое читается во время трапезы. Для этого соблюдается в трапезе глубокое молчание. Если понадобится что сказать, то говорится весьма тихо и кратко, чтобы не воспрепятствовать слышанию чтения. Все братья должны употреблять пищу в общей трапезе, а не по кельям, кроме больных, которым дозволяется употребление пищи в келье, но не иначе, как сведомо и дозволение настоятеля. Старайся быть участником общей трапезы, не избегая ее по какой-нибудь маловажной причине, имеющей личину правды, в свое время увидишь особенную душевную пользу от постоянного участия в общей трапезе. Употребление пищи как в трапезе, так и в кельях должно быть по отношению к количеству самое благоразумное. Новоначальные должны употреблять пищу почти до сытости, но не до пресыщения. Пост, столько полезный монаху впоследствии, для новоначального должен быть умеренный. Если новоначальный не будет употреблять пищи вне трапезы, то такой пост будет вполне удовлетворительным для него. Употребление пищи в трапезе почти до сытости нужно для новоначального по той причине, что он обязан исполнить послушание, иногда трудное, а для того не ослаблять телесных сил излишне. Для должного ослабления их достаточно качества и количества трапезной монастырской пищи. Страсти умаляются в новоначальных не от усиленного поста, но от исповедания греховных помыслов, от трудов и от удаления от свободного обращения с ближними. Хотя употребление вина и разрешается церковным уставом на трапезе, но оно разрешается только для тех трудящихся старцев, для которых оно нужно и полезно. Для юных вино вредно. Почему, несмотря на то, что оно в некоторых монастырях предлагается в трапезе, весьма полезно для юных совершенно воздерживаться от вина? «Похвала монаху – воздержание от вина», сказал святой великий Симеон Чудотворец. Если же по причине телесной немощи монах и будет принужден употреблять его, то доупотребляет мало. Преподобный Пимен Великий сказал: «Монахам отнюдь не должно пить вина». «Вина ниже добоняет юность», сказал преподобный Марк Подвижник. В кельях должен заниматься душеполезным чтением и таким рукоделием, которое не возбуждало бы пристрастие к себе. Иначе все твое внимание отвлечется к рукоделию, к которому имеешь пристрастие. Бог и твое спасение соделаются чуждыми для тебя. Книг светских, тем более вредных для нравственности, отнюдь не читать, даже не иметь в келье. Новоначальным не должно заводить в келье мшелоимство, то есть различных предметов прихоти и роскоши. Келейное мшелоимство привлекает к себе ум и сердце новоначального, таким образом отвлекает их от Бога. Кроме того, оно возбуждает мечтательность, противодействующую преуспеянию духовному. Лучшим украшением иноческой кельи служит избранная библиотека, которая должна состоять из священного писания и писаний отеческих о монашеской жизни. «Необходимо иметь христианские книги», – сказал святой Епифаний Кипрский. «Одно воззрение на эти книги отвращает от греха и поощряет к добродетели». Священные книги должно содержать честно, воздавая честь живущему в них Святому Духу. У старцев, известных по своему особенному благочестию и духовному преуспеянию, Новый Завет помещается при святых иконах. Новоначальным воспрещается принимать в келье женщин, даже ближайших родственниц. О принятии родственников и знакомых мужеского пола новоначальные обязываются и спрашивают дозволение у настоятеля. Новоначальные не только должны охраняться от принятия в келье мирских людей, но и от безвременного хождения в келье друг к другу. Безвременное посещение друг друга новоначальными служит для них поводом к празднословию, смехословию, к дерзости, чем истребляется в сердце новоначального страх Божий и благое произволение к подвижнической жизни. Возбуждается сильнейшее действие страстей, особливо уныние, гнева и блудной страсти. По этой причине великий старец Симеон Благоговейный заповедал ученику своему святому Симеону, новому богослову, при вступлении его в монастырь отказаться от всякого знакомства вне и внутри монастыря. Ученик, тщательно исполняя завещание старца, вскоре достиг высокого духовного преуспеяния. Новоначальный, посещай часто келью твоего духовника или твоего старца для духовного твоего назидания, исповедования твоих согрешений и греховных помыслов твоих. Блажен ты, если нашел старца сведущего, опытного и благонамеренного. Удовлетворительный наставник в наши времена – величайшая редкость. Почитай святилищем ту келью, в которой ты слышишь оживотворяющее тебя Слово Божие. Если же в монастыре не имеется удовлетворительного наставника, то чаще исповедуйся в согрешениях пред духовным отцом, а наставления почерпай в Евангелии и книгах, написанных святыми отцами о подвижничестве. Келья твоя соделается для тебя пристанищем и убежищем от мысленных и сердечных бурь. В келье отнюдь не должно иметь никаких снедей, никаких лакомств, особенно же никаких напитков. Не для увеселения себя исполнением плотских пожеланий, не для земных радостей и тех мы вступаем в монастырь. Мы вступаем в него с тем, что посредством истинного покаяния, непрерываемого развлечением и веселением, примириться с Богом и получить от него неоцененный дар спасения. Одежду должно иметь по возможности простую, но приличную и опрятную, требуемую обычаем и положением монастыря и отношениями его к посещающим мирским братьям, которых может одинаково соблазнить и пышная, и неопрятная одежда. Цветных подрясников и подкладок под рясами не иметь. Такая одежда не идет для плачущих о умершей душе своей. Им идет одежда черная, в которой облекаются человеки в знак своей глубокой печали. Новоначальному необходимо соблюдать это правило, потому что душа его сообразуется состоянием своим, состоянию тела, и не может удерживать в себе чувство покаяния, когда тело украшено пышную и блестящую одеждою. От роскошной одежды являются в новоначальном тщеславие и ожесточение, плоть его оживая для блудных ощущений движений. Грешнику неприлично иметь красивую одежду, иначе он будет подобен повапленному и позолоченному гробу, снаружи светлому и богатому, внутри смердящим трупом. К старшим должно оказывать уважение, к иеромонахам подходить под благословение, с благоговением и верою. Уважение это должно иметь по долгу из любви, а не по человекоугодию или другому какому-нибудь побуждению века сего, чуждому монашеского настроения, чуждому духа церкви. Братья, при взаимной встрече должны приветливо поклоняться друг другу, почитая в ближнем образ Божий, почитая самого Христа. Юные должны стремиться к тому, чтобы всех любить одинаково, охраняясь как от сети дьявольской, от исключительной любви к какому бы то ни было сверстнику или светскому знакомому. Такая любовь в юных – не что иное, как непонимаемое ими пристрастие, решительно отторгающее их от обязанности их к Богу. При взаимном свидании должно крайне хранить осязание, хранить до такой степени, что отнюдь не брать брата за руку. Равным образом должно удаляться и от прочих приветствий, не идущих для святой иноческой обители. Со строгостью наблюдалось это хранение в древних монастырях. Нарушители его подвергались в египетских обителях, лучших в христианском мире, публичному монастырскому наказанию. Поведает это преподобный Кассиан Римлянин. Как величайшей опасности должно избегать знакомства с тем братом, который живет нерадиво, не из осуждения его, нет, другая тому причина. Ничто так неприлипчиво, так незаразительно, как слабость брата. Апостол завещал: «Повелеваем вам, братья, о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучайтесь и вам от всякого брата, бесчинно ходящего, а не по преданию, ежеприяша от нас. Аще некий брат, именуем будет блудник, или лихоимец, или идолослужитель, или пьяница, или хищник, с таковым ниже ясти». Почему? Потому что, говорит тот же апостол, «тлят обычаи благи беседы злы». Познакомился ли ты коротко с пьяницей, знай, в обществе и ты приучишься к пьянству. Часто ли беседуешь с блудником, знай, он перельет в тебя свои сладострастные чувствования. Друзьями и короткими знакомыми твоими должны быть те, которых все намерения состоит в благоугождении Богу. Так поступал святой пророк Давид. Он говорит о себе: «Прихождах в незлобие сердца моего посреди дома моего, но, несмотря на такое незлобие, творящее преступление в возненавидях, богоугодную ненавистью, состоящее в удалении от них, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои, наверное, земли, посаждайте я со мною, ходи по пути непорочну, семя служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедное, не справляше пред очима моима. Мне зело честь не быше друзи твои, Боже». Преподобный Пимен Великий говорил: «Заключение, конец, венец всего наставления новоначальному иноку, удаляйся худого общества, знакомства, дружества и держись хорошего общества. Не должно ходить по монастырю с открытой головой. В этом нарушение скромности и благоговения. Также не должно позволять себе крика, нестройных, излишне вольных телодвижений, что расстраивает внутреннее благочиние новоначального, расстраивает порядок монастыря, нарушает спокойствие братства, приводит в соблазн мирских посетителей монастыря. Вне монастырской дачи никуда не ходить, не спросив предварительно дозволения у начальствующих. При прогулках никому не ходить одному, но ходить и всегда непременно вдвоем или втроем. Это постановление существовало как в древних, так и в новейших благоустроенных святых обителях. Им предупреждаются многие соблазны, даже падения. Горе единому! Когда какой-нибудь соблазн начнет увлекать его, некому остановить его. Напротив, того брата, вспомоществуемого братом, Божественное Писание уподобляет твердому и высокому граду. Не любите и ездить в город, не любите посещать мирских селений. Как не повредится душе юного инока или новоначального, желающего принять на себя обеты иночества, от частого зрения на соблазны и от смешения соблазнами, которыми сердце его еще живо, которыми оно услаждается и увлекается? Если бы оно не услаждалось прелестями мира, то не привлекалось бы к ним. Инок, чувствующий влечение к частым выходам из монастыря в мир, ранен стрелой дьявола. Инок, последующий болезненному влечению сердца, часто оставлять монастырь и скитаться среди соблазнов мира, приял в себя произвольно смертоносную ядовитую стрелу, пущенную в него дьяволом, допустил яду ее разлиться в душе своей, отравить ее. Новоначального, предавшегося скитанию, надо признавать неспособным к иноческой жизни и благовременно извергать из монастыря. Инока, предавшегося скитанию, надо считать изменившим Богу, совести, обетом иночества. Для такого инока нет ничего святого. Все подлейшие поступки, всякое беззаконие, злодеяние он считает позволительным себе, будучи увлечен и омрачен страстью миролюбия, вмещающей в себе служение всем страстям. Нужна особенная предусмотрительность по отношению к такому иноку, потому что он не остановится сделать всевозможные злообители при помощи своих непотребных связей среди мира, чтобы оправдать свое поведение и отразить всякое покушение на обуздание его бесчинства. Все зависит от навыка. Если поставить себе, то получим худой навык, который будет властвовать над нами, как жестокий господин над рабами. Если понудим себя, то получим добрый навык, который будет действовать в нас как благотворное природное свойство. Избери полезный для себя, приучись к нему. Навык сделает полезное приятным. Понудим же себе стяжать благой навык к терпеливому пребыванию в монастыре, выходя из него только по крайней нужде, пребывая вне его как можно меньше, возвращаясь в него как можно скорее». Глава монашества, преподобный Антоний Великий, сказал: «Как рыбы, замедляя на суше, умирают, так и монахи, пребывая с мирскими людьми вне келии, теряют расположение к безмолвию. Как рыба стремится в море, так и мы должны стремиться в своей келии, чтоб, замедляя вне, не забыть о внутреннем хранении». От навыка пребывать в монастыре мы удобно перейдем к другому, еще лучшему навыку – к навыку пребывать в келье. Тогда милосердный Господь приведет нас и к святому навыку пребывать внутри себя. Наблюдающие благоразумное молчание, хранящие зрение и осязание, удаляющиеся от особенной любви кому бы то ни было из братьев и из мирских, удаляющиеся от привязанности к земным вещам, удаляющийся от свободного обращения и от всего, чем нарушаются скромность и благоговение, скоро ощутит в себе ту мертвость, из которой высевает жизнь. Напротив того, предающийся рассеянности, не бдящий над собою, позволяющий себе пристрастие и свободное обращение, никогда не достигнет ничего духовного, хотя бы провел в монастыре целое столетие. Каждый из братьев обязывается ежедневно приложиться к чудотворной иконе или к святым мощам, находящимся в монастыре, прикладываться должно при трех благоговейных поклонах и при сердечной молитве о том, чтоб святые могли совершить поприще иночества в славу Божию, во спасение души. Из трех поклонов два полагаются пред целованием иконы или мощей, и один после целования. Так поступают благоговейные иноки во всех монастырях, где имеются святые чудотворные иконы или святые мощи. Иноки прикладываются к иконам и мощам обыкновенно после утренне или после вечерне, или же после вечернего правила. Заключение. Сохранение вышеизложенных правил может привести наружное поведение инока в благоустройство, приучить его к постоянному благоговению и наблюдению над собою. Приведший свое наружное поведение в порядок подобен хорошо обделанному сосуду без скважин. В такой сосуд можно влагать драгоценное мира, влагать с уверенностью, что мира сохранится в целости. И монах, благоустроивший свои обычаи, делается способным к душевному деланию, которое хранится в целости благоустроенными телесными обычаями. Оно, напротив того, никак не может удержаться в иноке, расстроенном по наружному поведению. Святой Исаак Сирский в начале 56-го слова говорит: «Телесным деланием предваряется душевное, как сотворение тела в Адаме предшествовало вдуновению в него души. Не стяжавший телесного не может иметь и душевного. Второе рождается от первого, как колос от ногого пшеничного зерна. Не имеющий душевного делания чужд духовных дарований». Это же преподобный в 46-м слове говорит: «Я видел многих великих и дивных отцов, которые более нежели о прочих деланиях заботились о благочинии чувств и навыках тела. От этого благочиния рождается благочиние помыслов. Много случается с человеком вне его хотения и принуждает его нарушить пределы себе положенные. Почему, если бы он не находился в непрестанном хранении чувств, то при таких случаях долгое время не мог бы приходить в себя и находить прежнее свое мирное устроение?» В 89-м слове: «В присутствии друзей твоих веди себя благоговейно. Поступая так, принесешь пользу себе и им, потому что душа часто свергает себя узду охранения под предлогом любви. Остерегайся бесед, они не всегда полезны. В собраниях предпочитай молчание, оно предохраняет от многих душевных утрат. Храни зрение более, нежели чрево, потому что своя брань, без сомнения, легче внешней. Не верь, брат, что внутренние помыслы могут быть удержаны без предварительного приведения тела в благое и благочинное устроение. Убойся дурных привычек более, нежели бесов». Когда Василий Великий прибыл в Антиохию, тогда философ Ливаний, наставник Антиохийского училища и товарищ Василий по училищу Афинскому, просил его пронести поучение юным слушателям своим. Святой Василий исполнил это, сказав им, чтобы они хранили чистоту души и тела. И он преподал им подробно правила для наружного поведения. Заповедал иметь походку скромную, не говорить громогласно, соблюдать в беседе благочиние, употреблять пищу и питье благоговейно, хранить молчание при старейших, быть внимательными к мудрым, послушными к начальникам, иметь к равным и меньшим нелицемерную любовь, удаляться от злых, от зараженных страстями и любящих угождать плоти, мало говорить, тщательно собирать познания, не говорить, не обсудя прежде то, о чем намерено говорить, не многословить, не быть скорыми на смех, украшаться скромностью и так далее. Мудрый Василий преподал юношам наставления, наиболее относящиеся к их наружному поведению, зная, что благочиние немедленно сообщится от тела к душе, и благоустройство тела весьма скоро приведет благоустройство душу. Особенное внимание должно обратить на то, чтобы отлучиться от свободы в обращении с людьми, свободы, только одобряемой и столько любимой в светских обществах. В наше время многие привыкший к свободному обращению в мирской жизни, сохраняют его в монастыре. Другие, уже поступив в монастырь, стараются приобрести его, находя в нем что-то особенно привлекательное. Вредные последствия свободного обращения не примечаются при развлечении, при невнимании к себе, при непрестанном, многоразличном действии бесчисленных соблазнов, но для монашествующего они гибельны. Святые отцы сильно говорят против свободного обращения, которое они называют дерзостью. Однажды к преподобному Агафону, отличавшемуся между отцами египетского скита и ему современными, особенным даром рассуждения, пришел брат и спросил его: «Я намерен жить с братьями, скажи, как мне жить с ними?» Старец отвечал: «Все время пребывания с ними проведи так, как первый день твоего прихода. В течение всей твоей жизни сохрани странничество, то есть веди себя в обители как странник и пришелец, а не как житель и член общества. И не позволяй себе свободного обращения, продерзания». Авва Макарий, тут случившийся, сделал вопрос: «Какое значение имеет дерзость, свободное обращение?» Старец отвечал: «Дерзость подобна великому зною, который, когда наступит, то все бегут от лица его, и портятся плоды на деревьях». Авва Макарий сказал на это: «Так ли вредна дерзость?» Авва Агафон отвечал: «Нет страсти более лютой, как дерзость. Она родительница всех страстей. Подвижник должен воздерживаться от вольности в обращении». Преподобный Авва Дорофей, приводя эти слова святого Агафона в одном из поучений своих, говорит: «Очень хорошо и очень разумно сказал старец, назвав дерзость матерью всех страстей. Она – мать их, потому что изгоняет страх Божий из души. Если страхом Господним уклонится всяк от зла, то, несомненно, всякое зло, где нет страха Божия». Дерзость проявляется различно. Может она выразиться и словами, и действиями тела, и одним взором. А дерзости переходит к празднословию, к разговорам о предметах мирских и шуточным, возбуждающим непристойный смех. Причисляется к дерзости и то, когда кто прикоснется к ближнему без нужды или прострет к кустам его руку, чтобы остановить его слово или смех, когда позволит себе вырвать что-либо из рук ближнего или толкнуть его, когда позволит себе посмотреть на ближнего бесстыдно. Все это причисляется к дерзости и происходит от того, что человек не имеет в душе страха Божия. Из такого состояния можно перейти мало-помалу к совершенному нерадению о себе. По этой причине Бог, преподавая заповеди, из которых состоит закон, данный Моисею, сказал: «Благоговейно сотворите сыны Израилевы. Без благоговения невозможно ни истинное богопочитание, ни хранение заповедей». Поступком дерзким высказались некогда самый преступный замысел и залог сердца. Когда Иуда Искариотский уже сговорился с Синедрионом о предательстве Господа, а потом бесстыдно возлег на Тайной вечере с прочими апостолами, он не остановился протянуть руку к сосуду с солью и взять солью вместе с Учителем и Господом своим. На этот поступок, по наружности маловажный, Господь указал, как на знамение предателя. Свободное обращение часто является по побуждениям человекоугодия, двоедушия, от слабости нравственных правил и воли. Охраняя от этих начал свободного обращения, преподобный в Арсенофе Великий и ученик его Иоанн Пророк говорят: «Приобрети твердость, и она удалит от тебя свободу в обращении с ближними, причину всех зол в человеке». Если хочешь избавиться от постыдных страстей, не обращайся ни с кем свободно, особенно же с теми, которым сердце твое склоняется в страсти похотения. Через это освободишься и от тщеславия, ибо к тщеславию примешивается человекоугодие, к человекоугодию свободное обращение, а свободное обращение есть матерь всех страстей. Уклонись от дерзости, как от смерти. Для всех очевидно и понятно, что свободное обращение, весьма легко и часто переходящее в величайшую дерзость и наглость, бывает причиной ссор, гнева, памятозлобия. Но не всем известно и понятно, что от свободного обращения выжигается сильнейшая блудная страсть. Доведут это возлюбленные братья, начинающие невидимое поприще мученичества и предпринявшие сразиться со страстями плоти и духа, с тем, чтобы Божию благодатью, осеняющую усилия подвижника, победить их и получить за победу венец спасения от руки Христовой. Вообще, надо сказать, что монах подлежит совсем другим законам, нежели мирской человек, и нуждается в строжайшем наблюдении за собою, в постоянной осторожности, в постоянной недоверчивости к своему уму, сердцу и телу. Монаха можно уподобить оранжерейному цветку, а мирянина – полевому. Невозможно на поле встретить таких прекрасных и драгоценных цветов, какие встречаются в оранжерее. Зато оранжерейные цветы требуют особенного ухода за ними, не могут переносить непогод, при незначительной свежести воздуха повреждаются, между тем, как полевые не нуждаются ни в каком уходе и присмотре, растут на свободе и переносят удобно воздушные перемены. Все святые отцы заповедуют монахам строжайшее наблюдение за собою, строжайшее хранение себя. От ничтожного по наружности обстоятельства может для монаха возникнуть величайшее искушение и самое падение. Одно неосторожное прикосновение, один ничтожный взгляд, как доказано несчастными опытами, внезапно переменяли в монахе все душевное расположение его, все сердечные залоги, самый образ мыслей. Надо хранить себя и хранить. Вышеупомянутый преподобный Агафон говаривал: «Без величайшего наблюдения над собою невозможно преуспеть ни в одной добродетели. Новоначальном, самовыступлении их в монастырь, необходимо обратить все внимание на ограждение себя благоговейными навыками и обычаями, изучить их и приложить всеусиленное старание к приобретению их, хотя бы это и стоило значительного труда. Благий навык, с трудом приобретенный в юности, обращается в природные свойства и всюду сопутствует стяжавшему его. Оградивший себя благими телесными навыками, может накоплять душевное богатство с благонадежностью. Оно будет сохраняться в целости, будучи отсюду ограждено благими телесными навыками. Напротив того, вредный навык может в кратчайшее время отнять все душевное богатство, накопленное в течение продолжительного времени, накопленное при усиленнейшем подвиге, с утратой здоровья и сил, так что новое накопление богатства делается уже крайне затруднительным. Особенно причиной таких душевных бедствий бывает навык к свободному обращению и сопряженные с ним и рождающие его частые отлучки из монастыря и из кельи. Братья, будем молить Господа, соединяясь с молитвою и собственное старание, чтобы Он наставил нас заповеданному им благоговению, положил хранение устом нашим и прочим членам, равно как и чувствам нашим, которые при нехранении соделываются отверстиями дверями для греха, ими входящими в душу и убивающего ее. Аминь.